რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 3:03 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. ბელორუსიაში კვლავ გაიმართა აქციები უმუშევრობის გადასახადის გასაპროტესტებლად. შეერთებულ შტატებში ბრალდება წაუყენეს რუსეთის სადაზვერფო სამსახურის ორ თანამშრომელს. დამასკში სულცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა აფეთქების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბელორუსიაში კვლავ გაიმართა აქციები უმუშევრობის გადასახადის გასაპროტესტებლად. მინსკში 2000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო სვლაში. დემონსტრანტები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს გადაწყვეტილების გამო დააწესოს გადასახადი მის მიერ სოციალურ პარაზიტებად წოდებული პირებისთვის. ბელორუსიის ზოგ სხვა ქალაქში კი ასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა. წინა საპროტესტო გამოსვლებისას, რომლებიც ახალი გადასახადის შემოხებას მოხვა, ოპოზიციის ლიდერები და ჟურნალისტები დააკავეს, რაც უკვე დაგმეს შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა. მინსკში დემონსტრანტებმა ლუკაშენკოს გადადგომაც მოითხოვეს. უკრაინა აცხადებს, რომ შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვები რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. ამ ნაბიჯზე გამოხმაურებისას მოსკოვმა კიევს მოუწოდა გააუქმოს გადაწყვეტილება ჰუმანიტარული კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა დღეს გააკეთა განცხადება სატვირთო გადაზიდვების შეჩერებაზე. მანამდე საბჭოს ხდომაზე პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა შესაბამისი წინადადებით. გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მას შემდეგ, რაც მთავრობა ამ კვირაში მიმართა ზომებს, რათა ბოლო მოეღო სეპარატისტებთან ვაჭრობის მოწინააღმდეგე უკრაინელების მიერ მოწყობილი სარკინიგზო და საგზაო ბლოკადებისთვის. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტები აკონტროლებენ ტერიტორიას, რომელსაც ქვანახშირის მახაროები და სხვა სამრეწველო ობიექტები მდებარეობს. პოროშენკოს გადაწყვეტილებით ნებადართულია მხოლოდ ჰუმანიტარული ტვირთის გადაზიდვა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის დავით რაქვიაშვილის შეფასებით, რუსეთის არალეგიტიმური მოქმედებები უკვე გასცდა მხოლოდ საქართველოს დესტაბილიზაციისგან გადადგმულ ნაბიჯებს. რაქვიაშვილის ეს კომენტარი მოხვა რუსეთის გადაწყვეტილებას თავისი შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში შეიყვანოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ზოგი სამხედრო ქვედანაყოფი. შესაბამისი შეთანხმების ხელმოწერის განკარგულება 14 მარტს გამოსცა პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. რუსეთის მილიტარიზაცია გასცდა ეროვნული საფრთხის მასშტაბებს. შავი ზღვის რეგიონისკენ ამიმართული და ნებისმიერი მსგავსი ქმედება, რომელიც სამხედრო მიმართულებით ვითარდება, პირდაპირ ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურაზეა დამისნებულიო, უთხრა ჟურნალისტებს დავით რაქვიაშვილმა. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ ბრალდება წაუყენა რუსეთის სადაზვერფო სამსახურის ორ თანამშრომელს 2014 წელს კომპანია Yahoo-ს წინააღმდეგ მოწყობილ ჰაკერულ თავდასხმასთან კავშირის გამო. ამ პირებიდან ერთ-ერთი წელს იანვარში დააკავეს მოსკოვში. ორივე ბრალდებული დმიტრი დოკუჩაევი და იგორ სუშინი მუშაობდა რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურში. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს მონაცემებით მათი და კიდევ ორი პირის სახელები უკავშირდება ჰაკერულ თავდასხმას, რომლის შედეგადაც Yahoo-ს შარშანდელი განცხადებით მომხმარებლების 500 მილიონამდე ანგარიში გატეხეს. ორ სავარაუდო ჰაკერად, რომელთაც ასევე წაუყენეს ბრალდებები, სახელდებიან ალექსეი ბელანი და ყაზახეთის მოქალაქე კარიმ ბარატოვა. ბარატოვი ბრალდება, როგორც ჩანს, არ უკავშირდება შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნულ კომიტეტზე რუსეთის სავარაუდო ჰაკერულ თავდასხმას და შეერთებულ შტატებში 2016 წლის წინასაარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიებას. სირიის მთავრობის მედიის ცნობით სუმცირე 25 ადამიანი დაიღუპა დღეს დამასკში თვითმკვლელი მოერიშის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტოს ანას ინფორმაციით აფეთქება მოხდა იუსტიციის სასახლის შენობაში. არიან დაჭრილებიც. რამდენიმე საათში კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა დამასკის რესტორანში. სანას ცნობით უცნობია ამ აფეთქების შედეგად დაღუპული და დაჭრილი ადამიანების ზუსტი რაოდენობა. და ბოლოს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი მოეხმაურა თურქეთის მთავრობის წარმომადგენლების მიერ ნიდერლანდის ფაშიზმში დადანაშაულებას და აღნიშნა, რომ ასეთი ბრალდებები სრულიად აცდენილია რეალობას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Микрофон Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событиям». Мы обсуждаем достаточно радостное событие. Где-то час назад появился снова в нашей с вами жизни Дмитрий Анатольевич Медведев. Он все-таки встретился с главой Армении, с президентом Армении Сержем Саргсяном. Выполнил то, что он ему обещал еще сделать накануне, но не сделал, потому что его упекли болеть. Дмитрий Анатольевич, с нами Семен Новопрудский. Семен, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот хочу напомнить нашим слушателям и зрителям все-таки эту короткую, но яркую историю последних двух суток, когда ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза.
Все еще Советского Союза
в ночь на 14 марта объявило, что в этот день, 14 марта, состоится торжественный визит президента Армении в Москву. И сегодня запланировано, никаких отмен не было, никаких вот сообщений, никаких пресс-служб, никакой Натальи Тимаковой, пресс-секретаря Дмитрия Анатольевича в этом не участвовала. Вот сегодня, пишет ТАСС, будет встреча. Сегодня прилетает делегация Армении в Москву. Что происходит потом? Делегация Армении прилетает, но никакого Дмитрия Анатольевича нет. Он делегацию эту не встречает, а встречает наоборот членов правительства Российской Федерации Владимир Путин, который объявляет им, что мы не уберегли. Вот такой он не очень приятный термин использует, выражение, этот оборот русский, который означает не совсем болезнь, а гораздо хуже. Мы не уберегли Дмитрия Анатольевича. Он тут же поправляет, что имеется в виду грипп. У него грипп. Но делегация Армении, как мне уже рассказывают мои коллеги, журналисты армянские в некотором шоке, потому что, получается, они прилетели, не зная о том, что у них не состоится эта встреча с Дмитрием Медведевым, и ну, вот как бы весь день на смарку полетел. Они, конечно, что-то делают, куда-то ходят. Потом им вдруг говорят, тоже, так, вы знаете, такой момент происходит несколько конспирологический, им говорят, что где-то он все-таки появился на каком-то вечернем мероприятии в Кремле. А вы знаете, что в Кремле в этот день шел прием. Вот мы сейчас покажем вам кадры. Шел прием в честь Наины Ельциной. 85 лет ей вот праздновали. И мы видим, что действительно, вот мы пытаемся изучать столы, сидящих за этими столами, и видим, что нет, там действительно нет. Вот мы видим Константина Эрнста сейчас, мы видим Алишера Усманова, главного спонсора, как трактует нам Алексей Навальный, Дмитрия Медведева. Мы видим вот сейчас Светлану Медведеву. Мы также видим Сергея Кириенко за столами, Дмитрия Пескова. Но мы не видим самого Дмитрия Анатольевича, хотя армянским товарищам все все-таки намекнули, что где-то он там проскочил, и они уже начали волноваться, что он не хочет с ними встречаться. Представляете, Семен, что вот случилось-то, какая дипломатический казус-то какой произошел, что не хочет с ним встречаться. И вот начинается сегодняшний день, он встречается официально с Владимиром Путиным, Путин делает заявление по итогам вот этого визита уже, и вдруг объявляют президенту Армении, что его сейчас завезут перед аэропортом все-таки в дом приемов, на Воздвиженку, в дом приемов правительства, где он увидит Дмитрия Анатольевича. И мы час назад, вот сейчас тоже снова покажут кадры, видим, может быть, он немножко больной, а может быть и нет. Если на нем отпечаток гриппа, мы не знаем. Но главное, что нам продемонстрировали, что, в принципе, Дмитрий Анатольевич на ногах, ни слова при этом, Семен, не говорится о том, что вообще он болел. И ни слова не говорится о том, что хорошо бы президенту Армении маску надеть. Вообще-то, смотрите, он сидит с человеком, который вчера был объявлен до того больным гриппом, что он не может ничего, ни с правительством встречаться, ни к Наине Ельциной пойти на прием. А сегодня он уже без всякой маски разговаривает с президентом Армении. И вот он улетел, все-таки поставив ту галочку, что мы сделали все, что могли во время этого визита. Ну, что вы на это скажете?
На самом деле, конечно, в России, как и во всякой такой стране, где власть живет своей жизнью, отдельной от народа, любые подлинные или мнимые болезни первых лиц обрастают всевозможными апокрифами. Вот. Такой был очень мощный апокриф, на котором огромное количество было написано политологических текстов, что происходит с Россией в марте 2015 года, когда с 5 марта по 16 марта 2015 года никто не видел Владимира Владимировича
11
Путина.
11 дней.
11 дней в стране как бы не было президента. При этом все было более-менее так же, как обычно. В общем, экономика работала, значит, трамваи, троллейбусы и машины не остановились, свет подавался, вот, искрись, как тогда не вышло, так и сейчас особо не вышло. Вот, то есть, на самом деле, именно в таких странах, где нет легальной, публичной, нормальной политики, каждая такая болезнь, дипломатическая или болезнь, или подлинная болезнь, вот, она, конечно, сразу же обрастает всевозможными слухами и домыслами, да? Но в любом случае понятно, что в России так власть устроена, что нельзя верить даже заявлениям о том, что кто-то болен гриппом. Это очень симптоматично. То есть веры нет даже в самом безобидном заявлении.
В самом безобидном заявлении. И самое интересное, Семен, даже вот уже веры, конечно же, понятно, что мы не можем не поверить, что президент Армении встретился с Дмитрием Анатольевичем. Но мы прекрасно помним, что какое на нас сильнейшее впечатление произвели 2 года назад вот эти ролики, консервы, записанные заранее, встреч Владимира Путина с губернаторами, там, с женщинами, которым просто меняли число. Потом вдруг оказалось, что они могут сделать несколько видеоклипов на разные темы с разными губернаторами, и люди будут хранить молчание. Мы помним одного губернатора, который слетал в Москву, записался для этого клипа, улетел и ни слова не сказал у себя на родине, и их встреча вышла как раз вот, ну, в канун полного уже исчезновения Владимира Путина, чтобы показать, что он есть. Вот эти 2 дня он есть. Мы узнали, что может быть и такое. Поэтому понятно, что когда говорят, что болеет гриппом человек, а завтра его показывают, мы уже не знаем, кто встречался с президентом Армении.
Вот. И даже нет как бы принципиальной разницы, кто встречался, а есть как раз принципиальная разница в том, что, во-первых, народ не знает истинного состояния своих правителей, умственного, физического. Вот. И кроме того, что нет никогда такого публичного доверия власти. Это очень плохо, потому что на самом-то деле, конечно, первым лицам трудно в России особенно в этом поверить, но, вообще говоря, они в значительной степени себе уже не принадлежат. То есть, вообще говоря, любой политик, и мы сейчас, кстати, это видим там на примере, да, Франции, где то, за что пытаются, например, сейчас уже можно сказать, что боже, даже потом будут судить Франсуа Фийона, кажется, в России вообще невинной мелочью. Ну, подумаешь, человек трудоустроил свою жену, на, кстати говоря, не на самую высокую, безусловно, зарплату, какая есть. Да? Ну, то есть, ну, совершенно невинная вещь по сравнению с тем, что делает российская власть. Но беда как раз в том, что действительно, это, и мы это видим на примере вообще всех стран с такого рода режимом, да, что человек не может спокойно болеть, неизвестно, болеет он или не болеет. Есть у него двойники, кто присутствовал, тоже очень любят блогеры смотреть, а вот здесь, значит, первое лицо выглядит так, а вот здесь, кажется, он щечки более пухлые, а вот здесь, наоборот, они какие-то, значит, впалые. Это, наверное, не тот человек. Вот у него линия лба другая, да? Вот все эти гадания, это, конечно, признак глубокого нездоровья политики. То есть наша политика гораздо больнее и не гриппом, чем первые лица государства.
Ну, и вы ведь согласитесь, Семен, что у нас есть для этого основания, для таких мыслей, потому что, ну, в самом деле, человек сидел, у него 1 000 000 гаджетов, у этого Дмитрия Анатольевича. У него 500 тысяч инстаграмов. Он может выложить себя в этой повязке или там свой аспирин какой-то. Он же может спокойно об этом написать в любой социальной сети. Это будет очень мило и симпатично, что я болею гриппом. Или выставить свою Наталью Тимакову, сообщить нам об этом. Но ему запрещено. Понимаете, ему вот запрещено это. Я же вот уже вижу, что ему нельзя написать, что он болеет. Либо он не болеет гриппом, либо ему по каким-то причинам нельзя этого написать, но он не может этого сделать физически. Вот вы со мной согласитесь, да, что любой Трамп уже давно объявил бы: ой, я лежу, болею, там, извините, отменил прием.
Во-первых, во-вторых, ну, мы же помним, что происходило, да, какие спекуляции вокруг здоровья президента, да, в том числе и 2 года назад, и до этого, а при том, что совершенно очевидно, да, что если у нас люди, занимающие высокие посты, например, говорят, Путин это Россия, то здоровье Путина вообще по этой логике должно просто каждого человека интересовать, как же так, мы без России можем остаться, не дай бог, когда-нибудь. Да, то есть понятно, что с одной стороны люди создают себе имидж незаменимых и абсолютных вечных правителей, а с другой стороны, они мало того, что не проявляет никаких в данном случае человеческих реакций типично, но еще и, вообще говоря, не случайно, да, например, в тех же США, чтобы там не говорили, мы там любим потешаться от избирательной системы, но то, что вопрос здоровья физического и психического всех кандидатов в президенты всегда становится одной из тем просто отбора кандидатов, а потом и предвыборной кампании, да, когда там плохо стало Хиллари Клинтон, да, была история.
Это
да,
перетирали это, тут на все каналы.
Это просто, наверное, только история со взломом почты, наверное, была громче, чем эта история. Уже никого не интересуют позиции кандидатов, никого не интересует ничего, интересует физическая форма. И это, на самом деле, совершенно правильно, потому что, вообще говоря, руководители держав, у которых есть ядерная кнопка, должны быть физически и психически здоровы, и это, вообще говоря, как ни странно, в некотором смысле их профессиональные обязанности, не только личное желание. Как и личное желание нас, мы, конечно, хотим, чтобы все они были здоровы и желаем только здоровья.
Ну, и самое интересное, что определенно, вот официально или неофициально, определенно, никто до сих пор, вот прошло же ровно 2 года, и никто не сказал, куда исчезал на эти 11 дней. Он же исчезал. Человек исчезал на 11 дней. Все, что мы знаем, вот все, что я знаю на эту минуту, я вот, когда прошло уже под конец этих 11 дней, есть люди в прогосударственных изданиях, которым это все ближе, своя тусовка, они говорили, что все просто. В апреле намечается прямая его прямая линия, ему нужно просто быть хорошеньким, свеженьким перед этой прямой линией и сделать какие-то косметические вот процедуры, на рассасывание которых, на воздействие которых требуется время. Это говорили люди, которые более-менее близки. Что на самом деле? Правы они, не правы они, точно у них информация или нет, тем более, что эта информация неофициальная, никто не знает до сих пор, по сию минуту.
Ну, есть еще, да, вот, конечно, я, например, совершенно согласен с тем, что вообще, да, неприкосновенность частной жизни важная вещь, но, во-первых, первые лица государства – это не частные лица, это принципиально. И вторая вещь, да, в России, вообще говоря, эта вещь совершенно немыслимая. Представляете себе, Трамп говорит: Иванка, моя ли дочь или не моя дочь? Да, и СМИ пишут: мы не знаем, чья дочь Иванка Трамп. В России написать, что кто-то дочь президента Путина, это, вообще говоря, почти подсудное дело. То есть люди ходят по лезвию ножа, пиша абсолютно невинные вещи, пытаясь сказать, вот этот человек, который занимает такой-то пост, возможно, дочь президента. Да, то есть на самом деле. И, кстати говоря, вот в моем родном Узбекистане точно такая же ситуация тоже, да, там была история. Умерла ли старшая дочь бывшего президента Узбекистана? Там, да, говорили, что она убита или умерла, или не умерла, и там ее уже сын там это опровергал, который живет в Узбекистане.
Она жива?
Она
с
большой долей вероятности жива. Вот. Но опять же, мы гадаем. То есть гадать на такие вещи, кто чья дочь и жива она или нет у первых лиц государства, это, конечно, признак глубокого нездоровья политической системы.
Тяжелого. Это какая-то уже просто действительно дикость.
Конечно. Это вообще говоря патология, потому что тот же Трамп, на самом деле, там он гордится там дочерями, он гордится детьми, значит, имеет полное право. Да, он имеет, кстати говоря, полное право реагировать на то, как СМИ с его точки зрения неправильно восприняли поведение его младшего сына, и это тоже совершенно нормальная реакция, но все знают, что этот мальчик – это его младший сын, да, никто не сомневается, сколько у него детей, все знают, кто его жена, да, все знают, что происходит, да. В России любые вещи, связанные с личной жизнью президента, это едва ли не большая государственная тайна, чем, я не знаю, состояние наших ядерных боеголовок.
Вот, вы знаете, Семен, и это дает нам, к сожалению, почву для некоторых таких странных предположений. Вот у меня, например, возникает версия, когда вдруг именно президент Путин объявляет, что мы его не потеряли, мы его не уберегли, что у него грипп, и никто не говорит ничего. Позволено сказать об этом одному Путину. Что-то здесь не так. То есть отсекается медведевская команда от этих сообщений. Что-то здесь не так. И у меня возникает, на следующий день его нам спешно предъявляют там какие-то 15 минут с президентом, показывают, что он есть на месте, вроде бы даже не особенно и больной. У меня, вы знаете, какое-то возникает подозрение, что от чего его отсекали именно вчера? У меня подозрение, что его отсекали от приема. Вот от кремлевского приема. Он там не нужен был. Ведь была уже ситуация точно такая же, очень похожая в 2012 году, когда его не показали, его физически вырезали. Я это совершенно точно помню, я это анализировала, писала об этом в «Новую газету», кстати сказать. Его физически вырезали, его почти не показывали по телевизору. Это было перед выборами, новыми выборами Путина, когда он снова отказался на них идти. Он еще был президентом, но его вырезали даже из приемов, посвященных там ветеранам. Просто не показывали. И вот почему-то, по каким-то причинам, он им не нужен был, мне кажется, на этом приеме. Может быть, потому что вот эти вот расследования Навального, Не знаю, вот мы сейчас с вами будем это обсуждать, какую роль они могут сыграть в его судьбе. Может быть, все-таки как-то репутационно, ну, о репутациях сложно говорить в этом мире, но как-то они повлияли на то, что нам бы не хотелось, чтобы сегодня публично он был с нами, вот в этой тусовке. Я этого не исключаю.
Ну, мне кажется, что причина, если такую версию принимать, она, мне кажется, имеет право на жизнь, то она, как бы сказать, более пафосная эта версия, она не связана, конечно, с теми расследованиями, потому что, ну, мне кажется, что трудно себе представить кого-то в руководстве России, кто, как бы сказать, впечатлился бы проблемами репутации внутри страны у первых лиц и проблемами того, что называется коррупцией, потому что все они прекрасно друг друга знают и знают, что, в общем, все примерно одинаковы, только разные масштабы того, чем лично люди владеют через какие-то подставные организации. А вот другая версия, мне кажется, точнее, другое объяснение.
Да,
этой
почему
истории, кажется,
он не нужен,
да,
был на приеме, да.
Все, на самом деле, ведь то, что мы вообще видим в последние 3 года в России, это настойчивая попытка нынешнего президента Владимира Владимировича Путина войти в историю. Ельцин, по-любому, как к нему не относись, вошел в историю как человек, который учредил Россию. И он передал Россию со словами «берегите Россию Путину», и в этом смысле кто-то еще, как бы, больше никаких президентов не было. То есть вот это вот правление Медведева, ну, собственно говоря, в целом, а потом в учебниках истории оно все равно, если они будут сколько-нибудь честные, все равно будет восприниматься это все так, что с 2000 года непрерывно страной правил Путин. Только какое-то время он формально занимал пост премьер-министра. То есть понятно, что Медведев был вице-президентом, но при этом вот жена-то присутствует на приеме, мы видим, по крайней мере. Да? То есть,
ну, жена присутствует,
можно, да,
конечно.
То есть на самом деле, мне кажется, что поскольку сейчас в значительной степени российская власть занимается тем, что пишет свое место в истории, и вообще всю политику проводит такую, ну, такие затянувшиеся показательные выступления, да-да, если говорить языком фигурного катания, вот, они же произвольная программа. Так вот, в этой произвольной программе Медведев никто. В этой произвольной программе есть Ельцин, который когда-то учредил Россию, и Путин, который получил ее со словами «берегите Россию», сберег и сделал великой державой. А Медведева в этой истории, вот его места явно нету. Не случайно, кстати говоря, вот как, когда говорят там, что я там не был на приеме. Ведь в свое время, да, появился известный документальный фильм, где говорилось, что все решения по поводу войны с Грузией в 2008 году принимал, конечно же, Путин, а Медведев вообще был нерешителен. То есть тогда был документальный фильм просто с выпадами в адрес Медведева, который все равно был тогда официально премьер-министром, лидером партии «Единая Россия», то есть совершенно своим человеком. Медведев пока, по крайней мере, не сделал ничего плохого Путину, добровольно уступил ему место, став главой ничего не решающего, по большому счету, внешне всеми координат правительства, да, и тем не менее был такой документальный фильм. То есть время от времени, когда происходят некоторые исторические события, вот концепция истории для масс пишется так, что в России есть уже давно когда-то, значит, существовавший дедушка Ельцин, который завещал Россию Путину, и великий Путин, который ее сберег и сделал великой державой.
Знаете что, интересно тоже, вот да, вы тоже, я принимаю, соглашаюсь с вашим объяснением, почему. Все-таки вот мы с вами оба согласны с тем, что могли вытеснить его именно с этого публичного мероприятия. Могли вот этим диагнозом, поставив его сами,
по крайней мере, странно,
его,
что он там не был.
Да, странно, что он там не был. В то время, как он вот на ногах. На следующий же день все-таки на ногах. Он там не был. Его могли вытеснить. Это раз. Во-вторых, вы знаете, вот мы еще перейдем. Вот за вашей спиной, за нашими спинами тут в студии идет фильм Алексея Навального, уже знаменитый, миллионный. Какой миллион мы сейчас ему даем этим просмотром? Ну, там, ну, девятый.
Ну, там, да,
девятый
там
миллион. Там много просмотров очень. Но перед тем, как вот заговорить о том, для чего Алексею Навальному, почему именно Медведева он выбрал, знаете, я приведу версию, как ни странно, ну, не самого приятного персонажа, ну, для меня, по крайней мере, мне даже странно его цитировать, этого Сергея Кургиняна, но я его процитирую. Потому что единственный, кто обратил внимание на этот фильм, ну, никто не обратил, и даже государственные каналы не обратили, обратил внимание Андрей Караулов. И я как просто это канал, ну, не то что маргинальный, пятый канал, его не так много смотрит, и никто, может быть, даже и это разоблачение Навального не посмотрел, Андрея Караулова, я посмотрела. Оно совершенно беспомощное, вы все врете, это все не так, и потом давай наваливаться на самого Навального, что ты тоже проворовался, то есть совершенно беспомощное, конечно, беспомощный ответ Навальному 100%. Но в самом конце прозвучала любопытная фраза Кургиняна. Он сказал... Он объяснил, он дал свою версию, зачем это Навальному. Он сказал так. Дело в том, что Дмитрий Медведев, это же он ассоциируется по-прежнему и сегодня с либеральным крылом в правительстве, либеральным. А Навальному либералы там не нужны. Ему нужно отсечь полностью, вот показать, что этот Кремль недоговороспособен. Ему нужно просто вышибить вот эту вот либеральную часть, сделать, то есть он должен идти вот на бой, он хочет остаться один на один с жупелом, с тотальным, каким является скорее Путин, чем Медведев. Ну, вот мы, я просто цитирую вам эту версию, и действительно хочу вас спросить, не избавляются ли они с другой стороны, с кремлевской, с Навальным мы еще обсудим, а с кремлевской стороны не избавляются ли они от лишнего либерального балласта с учетом провозглашенной ими же либеральной концепции избирательной кампании, чтобы олицетворял весь либерализм в правительстве и во власти один Владимир Владимирович?
Ну, мне кажется, что все-таки главная проблема, которая стоит на выборах, она почти открыто озвучивается, да, но можно сказать, что как избавляются, когда у них, например, некоторые люди, например, искренне полагают, что вдруг есть либерал в администрации президента Кириенко. Это очень забавная история, да? Ну, то есть...
Вот Кириенко и избавляется,
да,
отлично,
да,
от другого
либерала. Да, Кириенко избавляется, да? Но да. Понятно, что главная проблема для них состоит в том, чтобы не было повторения ситуации думских выборов с явкой. Главная проблема, что просто мало людей придет, да? То есть, если, значит, Путин получит там 99% или 86% голосов, но от меньше, чем половины избирателей, им главное, чтобы пришло больше половины избирателей на участки, да? Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, на самом деле, мне кажется, что Медведева воспринимают как какого-то либерала, ну, только, может быть, уж совсем какие-то странные противники российской власти. Потому что, ну, мне сложно, потому что я могу только за себя говорить. Я, как бы, когда он сразу пришел к власти, сразу говорил, что он пришел только, чтобы пересидеть. То есть у меня не было сомнений в том, что следующим президентом будет опять Путин, с одной стороны, я это публично много раз говорил. И что, конечно, Медведев ничем от Путина не отличается ни с какой точки зрения, именно по, скажем так...
Ну, Семен, то есть вы не согласитесь, что его 4 года были полибиральнее, чем путинские? А я вот соглашусь.
Нет, его 4 года
были поспокойнее,
его
4
года были полибиральнее, чем третий срок Путина. Но не были полибиральнее, чем второй срок Путина, например. С точки зрения экономических решений, кстати говоря... Вот как ни парадоксально, даже третий срок Путина либеральнее второго срока Медведева.
А
что...
с точки зрения идеологии? А, ну ведь не было. Почему?
А с точки зрения идеологии...
Мне вот... это подуспокоилось. Пресса та же не дергали, не закрывали.
Ну, на самом деле, я по своей жизни могу сказать, что и тогда было очень плохо. И выносили предупреждения, и били по мозгам. И тогда и при Медведеве прекрасно, на самом деле. И при Путине это просто сильнее было. Просто...
Все-таки сильнее было. Вот вы уточните.
Но пример стоит в том, что Медведев не сделал ничего за этот срок. Да, а Путин, например, освободил Ходорковского, да, по этой логике. Более того, Путин, опять же, по этой логике, да, если говорить о действиях, а не о разговорах, что свобода лучше не свободы, да, и «Россия вперед», замечательная статья была, вот, он, значит, позволил отпустить, например, курс рубля. Это очень либеральная мера, которая, собственно, и спасла их при их нынешней внешней политике. Потому что если бы они при нынешней внешней политике еще бы и пытались силой регулировать курс рубля, то он бы взлетел просто к небесам.
Вот. То есть вы ничего такого либерального в Медведеве не
никогда.
Видите?
Никогда. Медведев ничего общего не имеет. Более того, вообще выражение «системный либерал», оно, вообще в России удивительно, мы много раз про это говорили в разных местах, да, что в России вообще любого человека, кто против власти, называют либералом сейчас. То есть вообще поразительная какая-то вещь. Медведев вообще всяко не против власти. Медведев никогда не... Ну, то есть, на самом деле, был один случай публичных разногласий между Путиным и Медведевым, который касался голосования в свое время в ООН резолюции по вводу войск иностранных в Ливию, что якобы Путин был категорически против ввода войск, а Медведев дал указание, будучи президентом, чтобы мы проголосовали, воздержались.
Вот да, это, и это вот, даже публично, это вылилось в публичную сферу.
Это был единственный публичный случай. Да. То есть, но что касается собственно либерализма, то есть можно разные версии, но дело в том, что вообще довольно странно отсекать человека, который даже во время своего правления никогда по всем опросам не считался реальным правителем России. Все опросы в бытность Медведева президентом показывают, что россияне по-прежнему считают большинство, что власть реально у Путина. И второй ответ был по количеству так считавших, что, конечно, значит, да, Медведев президент, но они правят вдвоем. Да, было, помню, такое слово «политическое тандем», которое оно тут же абсолютно исчезло, как только они поменялись местами. То есть уже в третьем сроке Путина, хотя они просто поменялись должностями, никакого понятия тандем в политическом лексиконе России не существует.
От чего не уберегли Дмитрия Анатольевича? Мы с таким вопросом сегодня обращались к прохожим. И послушаем, что он такой немножко анекдотический вот вопрос, но тем не менее послушаем, что они отвечали.
От чего не уберегли Дмитрия Медведева? Ну, вы знаете, что Владимир Владимирович очень любит иногда говорить как такими афоризмами, с юмором. Я ничего не вижу так плохого в том, что он сказал. Ну, он заболел и заболел. А почему, не может заболеть?
Я думаю, его уберегли. Все в порядке. И в стране у нас всегда будет все в порядке.
Они, знаешь, переживают за страну, что страна такая большая. Они не доедают, не кушают, не пьют. Они переживают за людей.
Работают, за людей.
За страну болеют они. Честно скажу.
Путин боится за Медведева. Может,
конечно.
Заказал его или как там.
Значит, президент сказал грипп, значит грипп. Ну, ребят, ну не давайте догадки не будем строить.
Он сам себя не уберег от гриппа. Гриппом все болеют. Любой может заболеть. Очень много сочинительства у нас. Чтобы не появилось сразу миллион вариантов. Они, Трамп ли в этом виноват? Они виноваты ли в этом еще кто-нибудь? Правильно? Надо жить проще.
Да заболел, скорее всего, еще, может быть, еще. Что-то было. В голову больше не приходит. Заболел, так заболел. Все мы люди, все болеем.
Заболел, не заболел, отпуск решил взять, да, вот всякое может быть у человека, знаете, там порой проснулся, вот такой депрессия, не депрессия. Ну, не пришел человек, в конце концов, на работу. Кто из нас хотя бы раз в жизни на работу не приходил? Вот, и сразу идут версии, да, там, вот. Может, грипп, может, депрессия, какая разница?
Я думаю, от того же, о чем было сказано. Я думаю, что тем, кто думает о других вещах, нужно позаботиться своими делами. Как бы заниматься своим вопросом, тогда все будет хорошо, если каждый будет делать то, что должен делать.
Ну, наверное, болен действительно.
Я думаю, что в запой ушел.
Я думаю, у него понос, потому что то, что он творит и натворил, и то, что про него пишут и так далее, хотя я сам был свидетелем, обнаглели напрочь, так сказать. А то, что он болеет, мы знаем, откуда эта болезнь медвежья. Дел натворил. Там и Шувалов куча, там и Дворкович куча. Их надо поганой метлой давно оттуда гнать. Нет, сидят такие умные. Страной руководят. Какой страной? Коровник доверить нельзя. Они в страну влезли руководить. Эти пройдохи, буквально в смысле пройдохи. И Путин на них смотрит 17 лет. Они непогрешимые. До какой же степени они непогрешимые? На них клеймо ставить негде.
Вот одна беда Путина, что он их не прогонит никак. Вот это его единственный дефект, что вот он их не выметит поганой метлой, Владимир Владимирович. Вот вымел бы и правил бы замечательно в хорошей стране, в прекрасной.
Ну, он 17 лет вообще, за 17 лет некоторых людей менял, вот, но
не больно,
это вообще замечательная, на самом деле, российская традиция считать, что все хорошее, что происходит в стране с точки зрения людей, это, конечно, заслуга первого лица, все плохое. Ну вот бояре обманывают доброго царя.
С нами на связи Алексей Полухин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, заместитель главного редактора «Новой газеты», которая тоже много чего писала и про Дмитрия Анатольевича, и расследовала. Вот мы сейчас перейдем к этой части нашего разговора, Алексей, которая касается действительно вот этого расследования Алексея Навального. Почему? Два, Алексей. Потому что вчера еще одна новость случилась. Объявил Алексей Навальный, что меня не устраивает эта реакция на мой фильм. 8 миллионов посмотрела, власть молчит, хочу на марш. Пойду на марш. Вот соберу марш, пойду на них, на Кремль, спрашивать... требовать, чтобы реагировали. Вот соберу людей. Я бы хотела спросить вас обоих, зачем? Вот зачем за год до выборов, почему удар пришелся Алексея Навального именно на Дмитрия Медведева? Почему был вот такой выбор для такой мощной работы, такой детальной работы? И нужен ли такой марш? Что вы считаете, Семен? Давайте с вас начнем, раз уж вы в студии.
Я считаю, что такой марш не нужен. Почему выбор, надо спрашивать, мне кажется, Алексея Навального? Но он, конечно, странный по той простой причине, что вроде как, исходя из того, что мы знаем на сегодняшний день, не Медведев собирается в президенты. Если бы это случилось, скажем, перед думскими выборами, когда Медведев, ну, хоть и номинально, но все-таки лидер был правящей партии, еще можно было как-то объяснить предвыборной борьбой. Но сейчас понятно, что Медведев не является мишенью. При этом, на самом-то деле, эти марши реально, вообще попытка именно говорить, что вот Медведев коррупционер сейчас, она играет в пользу как раз в том числе Путина, потому что ходят упорные слухи, опять же мы базируемся только на слухах, потому что вся российская политика герметична, что в новом президентском сроке Путина будет новый премьер-министр.
Ну, например, в топ, который...
И есть люди, да, которые называются претендентами на этот пост. Угу.
То есть он не перейдет с Медведевым?
Что просто, да. Потом можно будет говорить, вот, между прочим, он же коррупционером-то был, Медведев. А вот мы взяли его и сняли, и назначили. Наконец-то у нас будет честный премьер-министр.
То есть чтобы народ не слишком тосковал.
Вот. Хотя этому. Народ, еще раз, это важная вещь. Народу нашему все равно. То есть коррупция точно не является обвинением, которое в глазах людей пригвождает политика или заканчивает его политическую карьеру. Коррупция у нас в сознании людей давно норма для представителей, для верхних представителей политического сословия.
Вот, Алексей Полухин, а вы как объясняете появление этой работы? Про то, что... Ну, не будем же мы с вами друг другу объяснять, что это из-за кроссовок все началось, и не что этот фильм... Можно, конечно, вообще сказать, что это реклама фирмы Nike, оплаченная ей, потому что, вот, например, Караулов посвятил половину своего разоблачения кроссовкам. Здесь кроссовки, там кроссовки. У меня уже какие-то закрались подозрения вообще по поводу того, не торговая ли это вся история. Алексей, вы считаете, зачем, почему именно сегодня вот Алексей Навальный выходит с этим расследованием?
До выборов у нас еще более года, но тем не менее Алексей Навальный, как известно, заявил о том, что для него предвыборная кампания стартовала, что он не рассматривает как ограничение то, что в соответствии с законом он не сможет баллотироваться в президенты в связи с наличием судимости по тяжкой статье. Он ездит по стране, активно формирует предвыборные штабы, рекрутирует сторонников, собирает подписи своего движения в президенты. И, конечно, на этом фоне ему нужна максимальная политическая активность. Вообще позиционирование Навального в политическом поле – это процентов на 90 борьба с коррупцией. То есть это его основная магистральная тема, и сейчас он выбрал наиболее, ну, скажем так, по масштабу острую фигуру для того, чтобы максимально громко заявить о своей политической кампании. Потому что просто новости о том, что он выдвигается президентом, не вызвало большого ажиотажа, что предсказуемо. А фильм, как вы уже отметили, действительно имеет там 8 миллионов просмотров, и попытки, ну, вернее, заявления о намерении вывести большое количество сторонников на марш, который, естественно, не будет согласован и по факту не пройдет. Возможно, будут какие-то несогласованные акции, я уж не знаю, какие планы у Навального сторонников. Это, естественно, попытки такого инвестирования в собственную предвыборную кампанию. Почему он делает это сейчас? Ну, понятно, потому что к нему есть еще масса вопросов, а если их нет, то их всегда можно в любой момент сформулировать со стороны правоохранительных органов. Мы сейчас не будем конкретно обсуждать каждую из этих претензий, но факт в том, что Алексей, как известно, долгое время находился в ситуации относительного ограничения свободы. И сейчас, пока он может заниматься политической деятельностью, он ей занимается. Соответственно, почему в качестве фигуры был выбран Медведев? Ну, во-первых, он действительно глава правящей партии, а мы помним, что как бы вхождение Навального именно в большую федеральную политику было связано с лозунгом «Единая Россия, партия жуликов и воров». Собственно, Медведев его возглавляет, и для Навального политически важно подчеркнуть, что, собственно, он его возглавляет неспроста, что он в этой партии пользуется, скажем так, заслуженным авторитетом, как человек, у которого, который может позволить себе роскошное элитное потребление, то есть он в этой партии свой среди своих и как бы является лидером. Что касается возможности участие Медведева в кампании 2018 года, то на самом деле мы ничего не знаем. Можно вспомнить ситуацию 2008 года, когда тоже невозможно было до принятия окончательного решения предположить, кто, собственно, будет выдвигаться вместо Путина.
Какого еще Медведева 2018 года? Вы что-то такое допускаете?
Этого самого 2008, прошу прощения, я оговорился. Ну, в общем, у Дмитрия Анатольевича уже есть опыт участия в президентских выборах, и, соответственно, понятно, что как бы по общему мнению он не является главным кандидатом, но у нас есть такая традиция политических загогулин, и, соответственно, в любом случае формально Медведев является вторым человеком в государстве. Соответственно, фильм Навального, он в первую очередь о том, что не так уж и формально. Если человеку заинтересованные люди, как это следует из материалов Навального, просто дарят деньгами и имуществом порядка 70 миллиардов рублей, это значит, что он действительно пользуется определенным авторитетом. Наверное, именно по этой причине он является, скажем так, мишенью. Но он, опять же, может быть политической мишенью. Есть большое количество богатых людей, коррупционные, как бы, преступлений, которых Навальный тоже разоблачает, но ни один из них, ну, я имею в виду, если мы берем тех, кого относят к ближнему кругу президента, не является публичной политической фигурой. То есть Навальный вот в этом числе, ой, Навальный, Медведев в этом числе, он, собственно, один из первых. Но, грубо говоря, у Игоря Ивановича Сечина политических амбиций нет. Он не будет баллотироваться ни в президенты, ни в Государственную Думу, ни на какую другую должность.
Это вы сейчас, подождите, вы, Алексей, подождите, это вы сейчас Сечина к чему, про Сечина вспомнили?
Ну, потому что если бы про Сечина был голосован, был бы как бы логичный.
А, если бы про Сечина, ну, конечно.
Медведев, причем фигура был выбран Медведев.
Да, я поняла, да, нет, ну, вы не сказали слово
Путин, он наиболее публичный политик, вот как-то так.
Да, я поняла, но я не очень поняла, почему первый возникло, о ком можно было бы сделать Сечин, а не Путин. Мне кажется, что это первая фамилия должна возникать, как бы теоретически, что Путин должен быть, раз ты идешь...
Конкретную там расследовательскую какую-то кампанию по улице государства по Путину на Навальный оставляет еще несколько на потом. Берет сейчас не второго человека, а не первого. Но я не знаю, какие у него планы на самом деле.
Хорошо. Алексей, я только одну вещь уточню. Она очень важная. И потом спрошу Семена, почему он считает, что марш не нужен. Это очень важная вещь. Я впервые увидела на сайте федерального канала и в новостях федерального канала «Россия-24» не просто сообщение о том, что Алексей Навальный подал заявку на этот марш, с полным, с точным указанием улиц, по которым ему хотелось бы пройти, и даже со временем проведения этого марша. Никогда до сих пор, даже на утвержденные марши, федеральные каналы не давали вот такой вот прямой наводки, когда это будет, где это будет. Они просто говорили, перекрываются такие-то улицы вот в течение там первой половины дня. И тут вдруг такое внимание, уважительная, я бы сказала, информация, поэтому я очень сомневаюсь, что ему откажут, пусть такого объявления.
Возможно, разные сюжеты. Мы вспомним, как в последний момент было принято политическое решение о том, чтобы допустить Навального к кампании по выборам мэра Москвы. И тогда ему «Единая Россия» оказала помощь. Они для него, в частности, помогали собирать, проходить ему муниципальный фильтр. Так что здесь, возможно, разные сюжеты.
Честно говоря,
все-таки до сих пор не поставил бы на то, что этот марш будет согласован. Вот честно.
Ну вот я скорее, если мы сейчас спорить начнем втроем в студии, то я, конечно, подниму руку за то, что он будет согласован, потому что почему им не разрешить марш против Дмитрия Анатольевича, которого они даже гриппом заболели перед своим приемом. А почему вы считаете, Семен, он не нужен?
Я просто считаю, что... То есть я отчасти соглашусь с Алексеем в том, что это расследование может быть способом участия Навального в кампании, потому что, в общем, пока ничего не указано на то, что ему дадут баллотироваться. И проблема стоит в том, что Навальному, скорее всего, не дадут баллотироваться. Я думаю, что, скорее всего, не дадут. Именно потому, что нет никаких оснований полагать, что он принципиально увеличит явку. Потому что, если он немножко увеличит явку в Москве и в Петербурге, то Путин там рискует получить меньше половины голосов избирателей. Кстати, в этой связи гораздо интереснее, чем расследование Навального, история с Исаакиевским собором, на самом деле, где Кремль ведет себя в высшей степени забавно. Да? Сначала он молчал, потом увидел протест, сказал, что это сам Полтавченко решил, и люди расслабились, что вот, наверное, на самом деле они Полтавченко уволят, а собор не передадут. А сейчас выясняют, что там могут прямо на Пасху уже передать. Да? То есть, на самом деле, Кремль обычно крайне редко свои решения берет назад. Вот. А понятно, что это не было решением Полтавченко, это было решением Кремля. Вот. Но Путин, на самом деле, как мы помним, на прошлых президентских выборах набрал в Москве меньше 50% голосов и меньше 60% голосов набрал в Петербурге. То есть, в Москве и Петербурге он набрал голосов в целом меньше, чем гораздо меньше, чем у него был средний результат. Да? Мне кажется, что как раз вот с этой точки зрения, да, с точки зрения того, чтобы показать, что я участвую в кампании, Навальный имеет полное право про кого угодно рассказывать это. Тем более, что, кстати, когда тема коррупции вообще, очевидно, совершенно невыигрышная в России тема политическая. Потому что понятно, что я не знаю, какие еще должны быть там противники режима, которые на полном серьезе бы полагали, что кто-то может победить режим, говоря, что его единственная проблема сейчас – это коррупция. Да? То есть еще в 2012 году можно было что-то говорить про проблему коррупции. Да? Но после Крыма и убийства Немцова говорить, что у нас главная проблема режима – это проблема коррупции, довольно смешно. Да. Она кажется невинной по сравнению с этими проблемами.
Мы послушаем сейчас Александра из Москвы и перейдем вот к каким-то вещам, связанным с толчком для этого расследования. Пожалуйста, Александр, говорите, пожалуйста, что вы хотели сказать нам. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Если хотите в той версии, что Навальный является игрушечным персонажем, да, Кремлем и ФСБшным проектом. То как раз мне лично говорит это, вот этот фильм, его очередной про Медведева, лишь о том, что Медведев наоборот устоит. И Путину будет показано, как преспокойно он реагирует на такие откровения властьподержащих. То бишь наскоками о самом себе и о власти в целом.
Нет, подождите,
это очередной зубитиан.
А зачем же тогда, да. если он Кремлю, если он кремлевский проект, значит, каким-то образом помогающий в чем-то Кремлю? Предположим, этот кремлевский проект в чем-то помогает Кремлю вот с этим Дмитрием Анатольевичем. Так почему же он должен устоять после этого? В чем же тогда помощь?
Нет, устоять он должен потому, что Путин покажет, что ему абсолютно все равно на все эти расследования, на все эти фильмы. Вот, проводится очередной зомби-сеанс по приучению электората к тому, что да, такая вот богатая власть в России. Ничего вы с ней не сделаете, это норма. Вот. Ну и сигнал либералам о том, что их нынешнее место вот с Навальным очень далеко от власти.
Понятно. То есть сами на себя заказали показать, что вот у нас есть, и мы не боимся ваших разоблачений. То есть вот сами такой самомазохизм вот такой вот, да?
Ну, на самом деле, теоретически для нормальной политической ситуации то, что та же «Новая газета» и другие сделали, да, расследование офшорное, да, гигантское офшорное расследование, оно бы могло вызвать в нормальной политической ситуации гораздо больше последствий, чем те истории, потому что, в принципе, по расследованию Навального впрямую Медведеву нельзя ничего предъявить вообще.
Вот я как раз сейчас и хочу перейти к этой теме. Что же мы на выходе? Вот что у нас на выходе? Мы посмотрели фильм, там 54 минуты, сколько там он длится. Посмотрели материалы, открыли сайт. Что мы получаем, в чем он нас убедил, что невероятного вот острого, жесткого раскрылось и криминального во всей этой истории?
Ну, с точки зрения, скажем так, цивилизованной политической культуры, главным криминалом являлось бы то, что олигарх дарит премьер-министру через фонд якобы премьер-министру, то есть это бы расследовалось точно совершенно, да, было бы спецрасследование.
А как, подождите, как, вот давайте прямо с этого и начнем. Я Алексея попрошу потом тоже прокомментировать. Вот есть фонд, которым руководит или там владеет бывший однокурсник Дмитрия Анатольевича. И в каком-то смысле его там коллега, друг, он с ним встречается, общается. Почему, если этому фонду дарит Алишер Усманов, олигарх, вот 5-миллиардный особняк, мы делаем вывод, что он дарит его Дмитрию Анатольевичу. А этот фонд занимается вложением в образование,
вывод,
поддерживает лицей.
Можно, да. Вывод, конечно, является косвенным. И, кстати говоря, Навальный не говорит прямо, что так это
получается,
так,
что кто бы этому фонду не подарил, все будет взяткой. Просто, скажем, известно об особняке, нет, подаренном Алишером Усмановым.
Известно что? Что все-таки в этом особняке, который подарен фонду дар, есть фотографии, которые доказывают, что Медведев там как бы чувствует себя как дома. Да? Вот эти фотографии есть.
Какие там фотографии?
Показывают фотографии в фильме, что вот он в кроссовках там стоит, что он пост в своем инстаграме, как он пребывает в этой усадьбе, например. То есть там есть доказательства вот какие, что Медведев пользуется этой собственностью, как если бы он ей владел. Вот, собственно говоря, логика расследования.
Как раз в дареном, вот, ну, это нас Алексей
поправит. Но он оттуда, значит, он там фотографируется, значит, ну, и вот это доказательная база. Но проблема стоит в том, что, как бы сказать, важно понимать же, в чем смысл расследования и в политическом контексте. То есть, допустим, вот смысл расследования — сделать расследование, после которого премьер-министр отправит в отставку. Или сделать расследование, после которого я смогу победить на президентских выборах. Это понятная цель. Для Навального сейчас цель может быть только такая, что, ну вот, если не считать, что им пытаются как-то наказывать за что-то невинного на самом деле, ну, невинного перед властью Дмитрия Анатольевича Медведева, если считать, что это инструментом, да, понятно, что он целью точно после этого расследования, вот отставки Медведева с поста премьер-министра именно из-за этого расследования не последует. Вот это можно совершенно уверенно говорить, да, то есть этой цели не достигается. Точно никто не станет к Медведеву относиться после этого расследования принципиально иначе, чем относились, то есть не скажут, что он там крутой авторитет. На самом деле, если бы люди там знали биографию Дмитрия Анатольевича Медведева, я думаю, что если Навальный бы ее тоже изучал, может, он ее изучил, он должен знать, что, вообще говоря, Медведев долгое время был одним из руководителей холдинга «Илимпалп», очень известной, крупной российской бизнес-компании, мягко говоря, с очень неоднозначной репутацией. Мягко говоря.
Ну, да, прекрасно, эти пиаровские войны вокруг этого «Илимпалпа» до сих пор,
Поверьте, пиаровские войны — это самое невинное, что было вокруг этой компании, да, но эта компания очень серьезная, и то есть говорить о том, что, скажем, Дмитрий Анатольевич Медведев — это, скажем, человек, который вообще никак не может ассоциироваться с бизнесом, это неправда, что он, в отличие от Владимира Владимировича Путина, даже работал в конкретном бизнесе. Это Путин никак
никогда на самом деле формально не был буквальным бизнесменом, да, а Медведев был буквальным бизнесменом. Ну, он был юридический, департамент возглавлял, но он занимался юридическими вопросами в крупном холдинге.
Да, значит, Семен, вот я понимаю, что фильм большой, и мы не все помним, но, может быть, там Алексей уточнит, но я от себя внесу одно уточнение. Мне кажется, что особняк, подаренный Усмановым, вот, и который квалифицируется как вот криминальное, что олигарх подарил непосредственно взятку, вот дал премьеру, мне кажется, что там не было фотографий, там нам его показывают с высоты птичьего полета, показывают его, видимо, с этого, как он там называется-то, господи?
Ну, геликоптер, да.
Ну, это беспилотный геликоптер, да.
Нет, он не так называется. Боже мой, ну, у меня слово вылетело, неважно. Важно, что там, скажем, в фильме у Караулова говорил, что это вообще невозможно снять, потому что если бы это была резиденция, вот у них была своя аргументация, если бы это была официальная резиденция или полуофициальная резиденция Медведева, в которой он бывает, на Рублевке, подаренная Усмановым, выезд со своими беспилотниками, то есть у него уже в программу внесена у этого устройства такая, он так закодирован, что он опустится на границах до этой усадьбы, потому что коды уже внесены в его программу такие, что он не сможет летать над этим вот пространством.
Мне кажется, что то, что говорил в программе Караулова, да, это набор бессмысленных деталей,
знаете,
не имеющих отношения к делу.
Все-таки, но вообще-то я вам скажу, что это в программе Караулова говорил Андрей Угланов, главный редактор «Аргументов недели». То есть это все-таки не сам Караулов говорил, поэтому
это
я и пересказываю.
А важно просто то, что вот люди, да, с тщательностью обсуждают как раз то, что не имеет никакого отношения к сути вещей.
Хорошо. Суть моего уточнения вот только в том, что мне кажется, что в фильме его не показали. Показали вот эти съемки, сделанные беспилотником над этой усадьбой. А Медведев-то бывает то, что фиксировали по фотографиям, и он попытался доказать, что он бывает в Сочинском, на Красной Поляне, в поместье на Красной Поляне, и он совершенно определенно бывает в родовом поместье в Мансурово. Вот это он там бывает. А вот этот вот как раз Алишер Усмановский особняк, там связь только через фонд. То есть там связь только состоит в том, что вот дар, которым владеет его однокурсник, и поэтому, по этой причине, он принадлежит Дмитрию Анатольевичу. Хотя, конечно, формально он ему не принадлежит. Как ничто не принадлежит из того, что принадлежит всем этим фондам.
Ну, на самом деле, все-таки прятать Навальный исходит, он тоже говорит, что косвенно, косвенные подтверждения, и Навальный исходит из совершенно понятной логики, что, вообще говоря, представители российской власти хорошо умеют прятать концы в тех бизнесах, которыми они, скорее всего, владеют. То есть уж как прятать владение собственностью, можно спросить почти у любого крупного члена правительства, у многих людей, ну, да, близких, да, у бизнесменов близких, да, и так далее. То есть уж этой наукой они совершенно точно. То есть те люди, которые вообще верят в то, что российская власть коррумпирована, или знают, как более-менее устроены бизнесы в России, они охотно поверят в то, что этим владеет Дмитрий Анатольевич Медведев. Проблема состоит в том, что это расследование, к великому сожалению, исходя, опять же, из российской политической традиции, оставляет главный по себе вопрос, после себя вопрос, ну и что?
Да. Дрон называется эта штука.
Дрон. Ну, беспилотник. Дрон это беспилотник. Ну, правильно.
Да, ну, да,
он
да,
же
да,
геликоптер.
Да, 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 но я просто проще. Я просто слово вылетело, мы просто привыкли уже к дрону, поэтому длиннее беспилотник. Алексей, вот я теперь вас хочу спросить. Смотрите, как нам показывают схему озарения, молнии, которая возникла вот в мозгах, в головах этого фонда Алексея Навального, что мы увидели в его электронной почте указание на то, что он покупает кроссовки яркие. Эти кроссовки привозят в фирму, которая владеет его в доверенное лицо, которое, в свою очередь, связано с этим самым Ильей Алексеевым, Ильей Елисеевым, на который у вас записаны все эти фонды. И вот так мы их нашли. Мне непонятна одна вещь. Этот Илья Елисеев в качестве соратника, компаньона, я уж не знаю, компаньон неправильно называют, но тем не менее доверенного лица, хотя тоже неправильно так называют, соратника, однокурсника Дмитрия Медведева известен 1000 лет. Он является заместителем председателя Газпромбанка. Это раз. Во-вторых, я вот первое, что... Я сегодня просто вот я специально не занималась вторым дополнительным расследованием, но я ввела в поисковик Илья Елисеев, Дар и Медведев, и первое, что на меня выскакивает, это статья в «Известиях» 2014 года Елизаветы, моей бесплатной, которая, кстати, у нас сейчас работает, которая называется «Компания двоюродного брата премьер-министра Медведева довела партнеров до разорения». И вся эта история посвящена, это не 5 страниц текста, посвящены скандалам как раз в этом Мансурова, этим скандалам, что жалуются бизнесмены из старого оскола на родственника и друзей председателя правительства Дмитрия Медведева, надзорные органы, но безрезультатно, потому что этим ЗАО «Агрокомплекс Мансурова» руководит двоюродный брат премьер-министра Андрея Медведев, зять и так далее, и так далее. И, конечно же, Илья, вот этот вот Елисеев, который тоже супостат в данном случае. То есть история о том, что он окружен друзьями и родственниками, известна давно. И то, что возмущаются бизнесмены, которым это не принадлежит, тем, как они там управляются, тоже это все есть. Так в чем же все-таки новизна этого расследования, которое мы сегодня смотрим по телевизору? По Ютьюбу, конечно. Алексей, это я говорю, Алексей.
Новизна здесь, конечно, в форме подачи. Поскольку журналистские расследования – это одна история, расследование, которое имеет здесь политическую кампанию, а здесь мы об этом прямо говорим, потому что об этом говорит сам Навальный, это другое. Оно как раз направлено на максимально широкий охват, на то, чтобы это смотрели люди, которым, может быть, не так важно вникать в детали и схемы, которые подробно с документами выложены на сайте у того же Медведева и действительно ранее публиковались, в том числе и новые газеты. Мы про Фондар и ряд резидентов, это было меньше, писали еще в 2011 году, а не 2014. Но да не в этом суть. Здесь, конечно, нужно говорить о том, что ФБК очень здорово работает с аудиторией, в том числе аудиторией социальных сетей и новых медиа, и это позволяет им использовать контент, который частично уже был в общественном доступе, частично дособран для этого расследования, для того, чтобы максимально расширять аудиторию и пытаться конвертировать ее в свой политический, возможно, также электоральный ресурс.
Насколько Алексей,
возможно такая конвертация, мы пока не знаем.
То есть, Алексей, правильно ли я вас понимаю, что ценность и новизна в яркой подаче, в упаковке? Вот собрали, упаковали, компьютерная графика, дроны, съемки в упаковке. Но, по сути, вот объявить, что только после расследования Алексея Навального, вот их нужно всех там наказать, посадить, я не говорю, открыть уголовные дела, мы так сказать не можем, потому что с тем же успехом тогда можно было собрать ваши публикации и ставить точно так же вопрос. То есть ничего нового для власти не появилось во всем этом, в том, что он опубликовал. Правильно я понимаю? Не съем.
Я бы сказал, принципиально нового вряд ли, потому что информация по Елисееву и о том, что Газпромбанк не только, в смысле, там не только позицию Елисеев имеет, он еще и был крупнейшим кредитором того же самого фонда ДАР, и фонд ДАР был его основным заемщиком больше, чем крупнейшие российские компании, это тоже общеизвестно. То есть этот сюжет, он для людей, которые следят за российской журналистикой, для представителей власти элит, он действительно не нов. Но для широкой массовой аудитории он является новым, и здесь подача, она на самом деле важна. Если мы говорим о том, почему это произвело такой эффект на аудиторию, если мы ориентируемся на кликбейт, условно говоря, тогда да, естественно, за счет следует ли из этого юридические выводы нет, не следуют.
Вот.
И вряд ли они следуют, потому что действительно факт владения каким-либо имуществом непосредственно Дмитрием Анатольевичем Медведевым или даже членами его семьи, я имею в виду напрямую, потому что двоюродный брат – это уже не прямой родственник. Вот. В этом расследовании действительно нет. Есть косвенные выводы, о чем уже здесь мы подробно говорили, я не стану повторяться, но фактов прямого нарушения законодательства, а об этом можно было бы говорить, если был доказан факт прямого владения активами, особенно зарубежными, о чем там тоже как бы сюжет отдельного расследования есть, тогда можно было бы говорить о том, что можно требовать наступления юридических последствий. А вот о политических последствиях, то здесь, опять же, я пытается формулировать свою мысль, которая состоит в том, что Навальный ждет последствий не для Медведева политических, а для себя.
Совершенно.
Политически позитивных, тем, чтобы активизировать свою кампанию и пытаться конвертировать это в электоральный ресурс. Получится или нет, посмотрим.
Плюс он защищает свою свободу, потому что его в любой момент могут посадить. В том числе, это еще способ его самозащиты.
Конечно. Я не говорю о том, что когда вот вы смотрите фильм, там любые приобретения этих фондов, любые приобретения сразу приписываются напрямую. Вот вы говорите, не доказано, напрямую. Это в пользу Медведева. Если они купили виноградник, значит, это в пользу Медведева. Если это...
Есть на самом деле все равно вот у таких расследований одна очень важная положительная вещь. Вот если их будет, если они будут, там их будет несколько, да, это будет серия расследований, если они, каждый из них будет собирать просмотров на уровне клипа Стаса Михайлова, это когда-нибудь, может быть, изменит
сознание. Хорошо, Семен, но если... Ну, то давайте объективно смотреть как-то вот все-таки более на это так спокойно, абстрагируясь от ситуации, что если президент фонда или совет директоров фонда принимает решение о покупке плантации, то это совсем не обязательно в пользу Дмитрия Анатольевича, с которым он знаком.
Это совсем не обязательно, но когда третий банк страны имеет главным клиентом фонд, в котором руководителем является заместитель председателя правления этого банка, в нормальной стране это повод для очень серьезных расследований.
Конечно. Это вопросы, конечно же, это вопросы какие-то поднимает, но вот вести на марш под лозунгом того, что вы не открыли уголовных дел по нашему расследованию, можно с тем же успехом, почему вы не открыли уголовных дел по массе газетных публикаций, которые уже были до этого.
Ну, это, строго говоря, не те лозунги. Мне кажется, что, в принципе, в нормальной ситуации, да, цель политиков – это борьба за власть. Навальный пока борется за то, чтобы остаться в политике.
Мы за это, хотел сказать, выпьем, но мы закроем программу на этом.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.